по прозвищу Белка. Пролог. Что за краса зажгла? Что за юность пленила Эпию? Что, увидав, гладиаторшу прозвище терпит? Сергио, милый ее, уж давно себе бороду бреет. Скоро уйдет на покой, потому что изранены руки. А на лице у него уж немало следов безобразных. Шлемом натертый желлак, огромный на самом носу. Вечно слезятся глаза, причиняя острые боли. Все ж гладиатором был. И стало быть, схож с Гиацинтом. Ювенал. Страх вырос внутри меня корявым шишковатым стволом. Его не было раньше, когда Ланиста объявил, что хозяин нашего гладиатория, Тит Клавдий Скавр, намерен отдать меня в аренду эдитору игр, Аулу Магерию. К выходу на арену меня готовили 1.5 года. Не было страха и во время прощальной трапезы, когда состоялась жеребьевка пар, и когда я узнал, что мне судьба уготовила поединок с 5-кратным победителем гладиаторских схваток Димахером Фаумой по прозвищу Крудалис. Напрасно мой третиарий Лукан, призванный защищать мои права во время жеребьевки и следить за тем, чтобы противник вел бой по правилам, взывал к судьям, пытаясь напомнить, что по закону новичок не должен скрещивать оружие с многоопытным бойцом. Тщетно. Невозмутимый главный судья Сумма Родис сказал, что новичок не должен драться лишь с многократным победителем. А 5 раз это много ли? Оказалось, для меня просто не нашлось иной пары. Страха не было, и когда мне представили моего соперника, я ощутил лишь легкий холодок дрожи по всему телу и подумал, быстрее бы уж случилось. Я высказал всего одну просьбу Ланисте – разрешить явиться в амфитеатр ближе к своему выступлению. Но просьба моя была отклонена. Во-первых, договор об аренде вступает в силу с восходом солнца, а во-вторых, участие в помпе, праздничном шествии всех участников игр вначале по улицам города, а затем по круглой песчаной арене, обязательно для всех. Ярко-красные надписи на стенах домов, эдикта Мунерис, указывающие, по какому случаю состоятся игры, имя эдитора и фамилию гладиатории, будоражили кровь. Отовсюду слышались зычные выкрики зазывал. Громко заключались пари. Торговцы предлагали еду и напитки. Знатоки обсуждали достоинства и недостатки бойцов. И вот первыми на арену выходят ликторы, охрана эдитора. За ними следуют трубачи и 4 ярко одетых раба, несущие феркулум с культовыми статуями богов-покровителей Гадрумета. Я был спокоен, когда вынесли таблички. Приговоры для преступников и состав пар гладиаторов. Наконец перед публикой предстал сам Магерий. Торжественно заявляю, господа мои, что представители школы телегении получат вознаграждение за вашу благосклонность. А помощники Магерия уже показывали жителям и гостям Гадрумета нашего вооружения. Шлемы, щиты, мечи и копья. Последними шли мы, в пурпурных, расшитых золотом туниках, прикрывающих мощные мускулы и многочисленные шрамы. Меня, моего третиария и моего друга, старого доброго массажиста Главкона, расположили в одной из каморок, целая анфилада которой скрывалась прямо под зрительскими рядами. Из небольшого окна шириной чуть больше ладони было видно все, что происходило на сцене. А прямо под нами располагались помещения для животных. Даже сквозь толстую каменную плиту доносилось глухое рычание тех, кто в любую минуту был обречен взбежать по пандусу и броситься в бой. Сначала публике просто показали жирафов, страусов, гиппопотамов. Дикие быки, стоя на задних ногах, толкали повозки. Обезьяны разъезжали на лошадях. А потом наступило время схваток между крупными и опасными зверями. Несчастных подгоняли горящими головнями, бичами и пиками. Некоторых сначала сковывали цепью и доводили до того, что животные начинали неистово рвать друг друга. Публика же ликовала, но при этом берегла силы для настоящего восторга. Около 2 часов звери бились друг с другом, пытаясь выжить. Лев с тигром, медведь с быком, вепрь с крокодилом. Толпа явно болела за одну удачливую медведицу по кличке Невинность, выходившую раз за разом победительницей в паре. Некоторые острословы громко предлагали вручить ей рудий, деревянный меч, символ освобождения. Во мне не было страха, и когда ближе к полудню началось венацио, сражение людей с животными. Венаторы, бойцы, прикрытые только доспехами из кожи, вооруженные 2-метровыми копьями, вступали в бой с огромными тропическими кошками, тиграми, львами, пантерами, леопардами. Если угрожала опасность, венатор мог спрятаться за деревянной дверью, вращающейся вокруг своей оси, или запрыгнуть в бочку. И вот тогда ледяной ужас от происходящего начал медленно вползать в мое сознание. Но оторваться от зрелища я не мог. Оно завораживало и ошеломляло. Вот чей-то хриплый голос из сектора, где сидела чернь, крикнул: «Что за зайцы трусливые, а не бойцы? Скучно! А ну, Нарбан, наддай!» И человек по имени Нарбан, отбросив копье, схватил шест. Весь амфитеатр затаил дыхание. Примолкли даже самые шумные. Чернокожий легконогий венатор, выставив перед собой шест, побежал на оскаленного льва, пасть и грива которого были в крови вперемешку с песком. Зверь припал к земле и приготовился к броску. Расстояние между ними стремительно сокращалось. И когда до клыков хищника осталось 6-7 шагов, Нарбан воткнул с разбегу шест в песок. Тот изогнулся и словно катапульта толкнул пружинистое тело бойца. В мгновение ока Нарбан перелетел над оскаленной смертью. Толпа одновременно выдохнула и через миг разразилась бешеным восторгом. После венацио наступило время казни преступников. Доведенные до циничной изощренности, мозги горожан давно привыкли к такому обращению с людьми. Да, большинство преступников были отпетыми негодяями, их злодейства ужасали, но все же и они были слеплены из той же плоти и крови, что и все мы, и рабы, и хозяева. Вот убийцу и грабителя Ксанфа приколотили к кресту и пустили к нему разъяренного медведя. И чтобы человек на кресте помучился от ран, услаждая зрителей на трибунах, гремевшие длинной цепью животные, бестиарии то и дело оттаскивали от его жертвы. Самого же Ксанфа поливали ледяной водой. Это был инсценированный спектакль «Наказание Прометея, укравшего священный огонь с Олимпа». Толпа на трибунах гудела и завывала, как штормовое море. Насильник Авал, подобно богу Аттис, вскопил себя на глазах толпы тупым ножом. Других заставляли разыгрывать муки привязанного к огненному колесу Иксиона или заживо сгоревшего на костре Геркулеса. Апофеозом жуткого зрелища стала инсценировка массовой казни поджигателей Вечного Города, которую когда-то устроил император Нерон. Три десятка несчастных распяли на крестах. Палачи соревновались между собой в мастерстве ремесла. Одни увечили руки в локтевом сгибе, перебивая нерв так, чтобы большой палец кисти подтягивался к запястью. Другие одним гвоздем пробивали сразу обе голени. Затем кресты ставили по всему периметру амфитеатра. Я слышал, как некоторые жертвы просили палачей и публику, чтобы им позволили умереть вниз головой. Это считалось большой милостью, так как облегчало муки и позволяло душе быстрее расстаться с телом. Но толпа жаждала видеть страдания. Наконец всех распятых облили маслом и подожгли. Но долго стоять на искалеченных ногах и держаться на пригвожденных руках жертвы не могли. Они медленно повисали, но от сдавленных легких вынуждены были опять вставать на крестах, чтобы сделать глоток воздуха. Тела их скользили то вниз, то вверх. Горящие живые факелы поднимались и вновь повисали. А по центру арены уже развели огонь под огромным котлом с водой. Когда вода закипела, вывели 10 женщин, связанных между собой толстой веревкой. Цепные львы подгоняли эту дикую процессию. Наконец крики осужденных стихли, и глашатай объявил дилидиум, перерыв, чтобы подготовить арену к выступлению гладиаторов. Но и тогда еще во мне не было этого ледяного страха. И вот вновь взревели трубы, обращенные к темнеющему равнодушному небу. Публика заняла свои места на трибуне. Вновь громко выкрикнули имя эдитора игр. Магерий, широко улыбаясь, встал со своего места и раскланялся каждому сектору амфитеатра. Его благодарили громкими аплодисментами и короткими восторженными речами. На арену вышли главный судья и 2 его ассистента, Секунда Рудис. Когда пригласили первую пару гладиаторов, Ретиария и Секутора, я отвернулся от окна. После увиденного я ощущал в теле страшную сосущую пустоту. Хотелось прямо здесь и сейчас упасть грудью на меч, лишь бы только лишить радости развращенную, надышавшуюся парами смерти толпу. Главкон, словно почувствовав мое состояние, велел лечь мне животом на каменную скамью. Цепкие проворные пальцы побежали по буграм мышц спины. Он мял мою плоть так, словно пытался превратить ее в горячий воск. Но как ни старался добрый главкон, дух начал покидать меня. Тошнота подкатила к горлу. Тяжелые слезы стали больше самих глаз. И вот тогда я понял, что страх начал расти внутри меня. Я слышал сквозь маленькое окно, как там на арене одна пара гладиаторов сменяет другую. В среднем один бой длился 10-15 минут. Наконец сказали, чтобы я начинал готовиться к выходу. Главкон помог мне затянуть сублигаку на бедренную повязку, поверх которой прикрепил болтей, кожаный пояс, снабженный на животе бронзовой пластиной. Проверил, хорошо ли держатся фасции, специальные обмотки для руки и ноги. И только потом покрыл правую руку маникой, кожаным наручем, а левую ногу бронзовой поножью. Я взял в руки скутум, большой деревянный щит, обитый войлочным покрытием, проверил еще раз петли. Губы мои коснулись желтых прожилок высохшего дубового листка, приклеенного на его внутренней стороне. Память о далекой родине. Все, пора. На выходе из гипогеума, той самой каморки, где я ожидал своего часа, мне протянули спату, меч длиннее обычного гладиуса на 2 средних пальца. Я услышал. На арену приглашается Димахер Фалма, родом из Сирии, по прозвищу Жестокий. Трибуны взревели от восторга. Против него выступит Мирмилон Спатари Ивар, родом с верхнего Борисфена, по прозвищу Белка. Взрыв хохота. «Да он будет бегать, как белка, а не сражаться!» Это выкрикнули из толпы. И я слышал их, эти уничижительные слова, вернее, обрывки их. Но сердце мое на них не реагировало, ибо уже опустело. Внутри меня росло корявое дерево страха, постепенно заполняя сосуд плоти от кончиков пальцев до самого темени. Димахер Фалма мог внушить ужас не только такому новичку, как я. Гигант, закованный в кольчугу, возвышался над присутствующими на целую голову. Сверкающие бронзой маники продолжали два кривых меча, загнутые в разные стороны. Левый клинок скорее напоминал пилу. Его зубцы предназначались для нанесения тяжелых рваных ран. Димахеры сражались без щита, поэтому все зависело от скорости рук. Гладиаторы напоминали колесо боевой колесницы с вращающимися ножами. Фалма смотрел на меня темными смолистыми глазами. Казалось, что сумерки рождаются из его глаз. Суммарудис напомнил нам о правилах ведения боя. Судьи удалились на свои места, и мой соперник дернул ремешок на шлеме. Створки забрала, захлопнулись. Больше я не видел его лицо. Мой взгляд упал на высохший дубовый листок. И неожиданно зазвучала музыка. Вначале очень неуверенно, даже робко дотянулась она до ушей серебряным рассыпчатым звоном, но потом, словно проломив, наконец, преграду, разлилась и окутала меня легким облаком. Я знал, откуда она. Это там, очень далеко, в чистом небе, над берегами Донапра, пела ветер, но пряхи судьбы, великой матери.